Бог помиловал меня. Вырос я в неверующей среде, о Боге в нашей семье не разговаривали. Бабушка однажды привела меня в церковь. Полутьма, запах ладана. И на клиросе, и в зале каменные неодухотворенные лица. Все это было для меня фантастически непонятно. Подростком я жил по законам улицы. У кого кулаки и мышцы железные, тот и хозяин положения. Конечно, я мечтал накачать такие бицепсы, чтобы меня все боялись. Стал усиленно заниматься спортом. Впереди забрежила привлекательная цель. Стать на пьедестал почета, выйти в чемпионы. В армии я рассчитывал попасть в спортроту, но помешала тяжелая травма. Пришлось служить с общим потоком. Демобилизовался, меня сразу взяли в большой спорт. Сначала я пробился в сборную Украины, а потом и в сборную СССР. Теперь я буду выезжать за рубеж. Все шло хорошо, но вдруг травма за травмой. Возникли проблемы со здоровьем. Я любил спортивную гимнастику, особенно женскую. Красиво, сложные акробатические элементы, дух захватывает. Знал олимпийскую чемпионку. Выполняя на тренировке сложный элемент, она вместо того, чтобы приземлиться на ноги, упала вниз головой. Зловещая трещина шейного позвонка и повреждение в крестце. Ее вынесли на носилках. После больницы ее отправили домой в инвалидной коляске. За 10 лет, пока она была жива, никто к ней не пришел, ни тренер, ни один друг. Узнав о незавидной судьбе известной гимнастки, я в 20 лет решил уйти из спорта. Заявил тренеру: «Все, я порываю со своим увлечением». Спортом я зарабатывал на хлеб. После того, как пришлось оставить спорт, передо мной встал вопрос, на что жить. К этому времени началась так называемая перестройка. Открылась возможность заниматься бизнесом, и я ушел в него с головой на 7 лет. Пользовался авторитетом, но мир жесток, им управляет дьявол. Если ты играешь в его игры, то должен выполнять его правила. В тот период меня чуть не убили. Другой раз избили так, что я не знал, выживу или нет. Когда меня увозили на скорой помощи, жена, хотя и была неверующей, сердечно помолилась: «Господи, сохрани его». И Бог услышал нас, великих грешников, и сохранил мне душу и сердце и жизнь, как я понял позже. После этих событий я на машине смог скрыться от милиции. Приехал домой и сознался жене. Бог меня предупредил последний раз. Странно, я тогда еще ничего не знал о Боге. С этого момента у меня началось богоискание. Бог явил мне милость, я попал на большое христианское общение. Меня впервые пришедшего и других новичков провели вперед и посадили рядом со служителями. Только здесь нашли свободные места. Скажу честно, слушая проповеди, я ничего не понимал. С дыму, с угара я попал в чистую атмосферу, она меня поразила. Нет привычных для меня запахов, сидят нормальные люди. Взгляд у них другой, поведение другое и вообще все другое. Но слово одного из проповедников я запомнил на всю жизнь. Он не излагал глубоких богословских истин, а говорил о своей жизни. В 18 лет с молодежью я пошел в Лепрозорий проповедовать Евангелие прокаженным. Меня позвал туда Иисус. Героев всех войн, о которых нам рассказывали в школе, я знал. Кто же такой Иисус? Как он зовет? И почему его нужно слушать? Над этим я задумался. На этом собрании мне подарили Библию. Пришел домой и начал читать Новый Завет. Ничего не понимаю. Говорю жене, я баран с незаконченным высшим образованием. Мне с детства говорили, что это книга для убогих, а я ничего в ней понять не могу. Чуть позже мне посоветовали: «Ты в смирении сердца скажи, Господи, побеседуй со мной через Слово Твое». Я произнес эти совершенно неизвестные ранее мне слова: «Господи, Ты со мной побеседуй». Удивительно, Бог заговорил со мной. С того момента меня никто не мог отвлечь от чтения Библии. У меня появилось желание молиться. Я закрывался в ванной, становился на колени и говорил: «Господи, я грешник, помоги мне покаяться». Прошло 3 недели, ничего в жизни не менялось. На сердце тяжело и больно. На Троицу пришли мы с женой на собрание. Проповедник призывал грешников примириться с Богом. Бог коснулся моего сердца, но жена вышла первая. Женщина пошла первая, я должен быть первый, и поспешно вышел за ней. Кое-что я запомнил, что сказал при покаянии: «Господи, мне 36 лет, но я так устал жить, что больше уже не могу». «Почему ты устал?» – спрашивали меня. «У тебя столько денег было, тебя все знали». «Это не жизнь, это болото, это глубокая трясина, у которой нет дна», — отвечал я. «Если кто-то, занявшись бизнесом, думает, что он вовремя остановится, ошибается. Нет, дна в этой яме нет. Там нет никакой опоры. Немало своих друзей я уже отнес на кладбище, а они моложе меня. Они не успели даже осознать, что это конец, как оборвалась их жизнь. Мой друг успел только вставить ключ в замочную скважину своей квартиры, как с лестничного пролета прогремело 6 выстрелов в голову, и его нет. Не уберегло его большое богатство. Когда я познал Христа, который милосердно сказал мне: «Прощаются тебе грехи твои», я стал на колени и со слезами говорил: «Иисус, ты лучший друг мой. Все мои бывшие друзья – никто и ничто. И я ничто, ты наилучший». Мои бывшие друзья-миллионеры ездят на крутых машинах. Когда я уверовал, они недоумевали, у него что-то с головой не в порядке. Прошло 3 года. Ехал я с работы на велосипеде, встретил своего лучшего друга. У него завод свой, Мерседес супермодный. Смотрит на мой велосипед с небольшими колесами. М-да. Поговорили с полчаса. Он голову опустил и откровенно признался: «Слушай, если я стану верующим, то не смогу с Мерседеса на салют пересесть». «Ты думаешь, меня Бог с Мерседеса на салют пересадил?» «Ничего подобного. Меня Бог из ямы греха, в которой я находился, пересадил на небо, рядом с престолом своим. А то, что я здесь, на земле, езжу на велосипеде, так это же временное явление. Меня помиловал величественный некто, которого я, не видя, люблю. Он величайшая ценность для меня. Любящее сердце Бога объемлет всех грешников, несмотря на их крайнюю испорченность. Каждое утро, пробудившись от сна, мы стоим перед выбором, как начать новый день. Не знаю, кто как, а я начинаю день с молитвы. Господи, и сегодня я хочу идти только с Тобой, и только туда, куда поведешь Ты. В мир, в грех я не хочу идти». Сказать Богу эти слова хорошо, но это теория. Исполнить свои обещания на деле – вот это ценно. Практика жизни – вещь нелегкая. По милости Господа я следую за Ним 9-й год. «Дорогой неверующий друг, я знаю, что ты живешь в непостоянной тревоге, как некогда жил я. Нет покоя твоей души ни в чем. Ты понимаешь, что нужно что-то изменить в жизни, а что – не знаешь. В собственном сердце прежде всего нужно навести порядок, а не изменять обстоятельства, и не пускаться в новые лихие развлечения. Ничем не удовлетворится твоя бессмертная душа. Прилетишь ты, допустим, на экзотический остров, отдохнешь неделю-вторую, а на третью тебя уже будет раздражать и море, и изысканные удовольствия. Море не войдет в твое сердце и не успокоит его. И развлечения лишь обострят тоску о счастье. В твое сердце должен войти Христос со своей благодатью всепрощения, с неизреченной бескорыстной любовью, с тихой светлой радостью, с настоящим божественным миром. Только тогда успокоится твоя душа. Внутренний покой – это не безразличие к обстоятельствам. Жить по принципу «будь что будет» крайне рискованно. В конце такого пути – вечная погибель. Необходимо как можно скорее прийти к Иисусу Христу. Тех, кто решился отдаться в Его милосердные руки, Бог прежде всего приведет к Голгофе, где за искупление каждого человека была пролита пречистая кровь Сына Его Иисуса Христа. Там ты опустишься на колени и помолишься самому Богу: «Господи, я нуждаюсь в Тебе. Я истосковался о Твоем невозмутимом мире, которого в моем сердце до сих пор не было. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — призывает Христос. Только Он дарует настоящий покой. В Нем ответы на все вопросы. Примите же Его в свою душу, и все тревоги ваши улягутся. Послушайте Христа, и вы успокоитесь у ног Его навсегда, и ваш покой никто не похитит. Следуйте за Ним, и вас ничто уже не потревожит. Печали, скорби будут, но покой божественного присутствия никто у вас не сможет отнять.